На заседании Совета по развитию гражданского общества недавно Владимир Путин заявил, что претензий к вам не было, что вы покинули Россию по семейным обстоятельствам, что вы никуда не бежали и что он был бы только рад, если бы вы вернулись и стали работать в России.
Я очень рад, что Владимир Путин считает меня хорошим специалистом, очень рад, что у него нет ко мне претензий, а остальное я оставлю без комментариев.
А вы приняли какое-то решение, но это приглашение вернуться?
Материнское дело ЮКОСа, по которому меня допрашивали, до сих пор открыто. В этом смысле, мне кажется, ничего не изменилось. Разве что вдруг какой-то у меня будет формальный иммунитет, тогда, может быть, можно будет что-то придумать. Но пока я не собираюсь возвращаться.
Вы общались после этого с кем-то из администрации президента? Было ли это совершенно явное предложение вернуться, как-то озвучено, ну, в личной, может быть, беседе?
Нет, на эту тему я ни с кем не общался. Мне кажется, это вполне неожиданное событие, в том смысле, что Евгений Григорьевич Ясин задал этот вопрос, а Владимир Владимирович Путин ответил. Я не думаю, что это было отрепетировано. Я думаю, что просто так сложилось.
То есть вы не знали, что такой вопрос будет задан?
Владимир Путин говорил и в 2013 году, и я только рад, что у него за это время не накопились ко мне претензии, и что он по-прежнему считает меня хорошим специалистом.
В свое время вы сказали, что не вернетесь в Россию до тех пор, пока сохраняется хотя бы малейшая вероятность потерять свободу. Значит ли это, что вы именно так и продолжаете чувствовать?
Да, безусловно.
То есть эта вероятность сохранилось сейчас, даже учитывая реплику Путина?
Не совсем понятно, что происходит. Дело открыто. Я пытался после отъезда выяснить, насколько нормальным Следственный комитет считает то, что как свидетелям по этому делу так плохо относятся. Следственный комитет ответил мне, что это нормально. В этом смысле, оставаясь в статусе свидетеля, я могу ожидать, что Следственный комитет будет продолжать действовать, как он действовал раньше. Все может быть, но пока я не вижу больших изменений.
Как вы думаете, что имел в виду Путин, когда он сказал, что ваша работа за границей, я процитирую, сопровождается еще и какой-то политической позицией?
Ну, я никогда не скрывал того, что я считал нужным говорить, и в этом смысле и до, и после отъезда говорил одно и то же. Всегда говорил, что думаю.
А вы не получали каких-то конкретных предложений по трудоустройству в России, если вы вернетесь?
Нет, такого рода предложения не возникают из ничего. Для того, чтобы такое предложение подготовить, необходимо сначала понять, могу ли я вернуться. И так как это маловероятно, никто даже и не думал о том, что такие предложения готовить. Как правильно сказал Владимир Путин, у меня хорошая работа за границей, я спокойно живу в Париже. Я ни на что не жалуюсь. По сравнению с людьми, которые находятся под домашним арестом, в тюрьме, грех жаловаться.
И тем не менее, вы бы приняли предложение вновь занять место ректора Российской школы экономики, хотя оно, конечно, уже занято?
Ректор не может ходить на допросы. В России, если вас вызывают на допросы постоянно, вы не помогаете своим коллегам, а вы являетесь для них обузой, пассивом. И в этом смысле такой ректор, безусловно, для любого вуза это скорее отрицательный фактор, чем положительный. Поэтому никакие руководящие должности занимать в России сегодняшние я, конечно, не могу.
Путин сказал, что в Париже вам больше платят, чем в Москве. Это так?
Нет, безусловно, нет. Зарплата у меня ровно такая же, а после налогов, естественно, более низкая.
Ну, судя по всему и по вашим интервью прежним, ваш отъезд был в значительной мере вызван опасениями последствий расследования в отношении группы экспертов и экономистов, которая готовила заключение по так называемому второму делу ЮКОСа. Вас уведомили о прекращении этого расследования?
Нет, конечно, это дело до сих пор открыто. Не существует отдельного дела экспертов. Существует материнское дело ЮКОСа, которое было открыто в 2003 году и в рамках которого проводятся всякие следственные действия до того момента, когда какое-то дополнительное дело не пора передавать в суд. Когда Следственному комитету кажется, что надо передать что-то в суд, тогда формируется новое дочернее дело, оно передается в суд, и тогда уже, грубо говоря, поздно. Пока материнское дело продолжают продлевать, хотя ему уже 12 лет, и в этом смысле ничего не изменилось. Каждый эксперт, который участвовал в этой экспертизе, так или иначе пострадал. Некоторые из них потеряли работу, некоторые из них
скажите, а только ли опасение ареста заставило вас тогда покинуть Россию?
У меня была хорошая работа, я продолжал работать, и в какой-то момент стало понятно, что это опасно, и я уехал.
Как вы бы оценили нынешнее состояние российской экономики?
Российская экономика находится в рецессии, скорее всего, эта рецессия продолжится в следующем году. Пока это не катастрофическое состояние, но надо сказать, что за последние 15 лет это самое тяжелое. Рецессия, вот почему. Россия вошла в эту рецессию не во время глобального кризиса, а сама по себе. Остальная мировая экономика растет. И изоляция России заставляет ее сокращать бюджетные расходы, не позволяет ей занимать средства за рубежом, не позволяет инвестировать. И в этом смысле то, что мы наблюдаем сейчас, сильно отличается от того, что было в 2008-2009 году, когда удар кризиса был сильный, но очень краткосрочный. И наличие больших резервов позволило во время этого кризиса не снижать реальный доход населения. Сейчас доход населения в этом году снизились примерно на 10%. Речь идет о том, что индексации пенсий не будет, хотя по закону она должна быть. Пенсии будут проиндексированы на 4%, а не на 12%. В этом смысле пенсии сократятся в реальном выражении на 8%. И второе отличие от кризиса 2008-2009 года в том, что тогда было понятно, что этот кризис кончится, и в России есть долгосрочная стратегия развития. А сейчас непонятно, когда кончится рецессия, и непонятно, какое долгосрочное видение сегодня есть у России. Россия даже перешла от трехлетнего бюджетного планирования на однолетнее, но даже не это самое главное. Самое главное в том, что нет никакого долгосрочного плана развития.
А почему его нет?
Власть тем или иным образом сосредоточилась на выживании, а не на развитии. Почему не удается сформулировать долгосрочное видение, я не совсем понимаю. Много раз эти видения обсуждались, видимо. Тот факт, что эти стратегические планы были отложены в сторону, говорит о том, что на самом деле власти всегда были заинтересованы в чем-то другом.
А вы верите официальному уровню инфляции, который объявляется в России? Такое впечатление, что он значительно выше.
Вполне возможно, что для многих людей реальный уровень инфляции выше, чем индекс потребительских цен Росстата. Но это нормально. Индекс потребительских цен формируется по вполне понятной методологии. Это некоторая потребительская корзина. Вполне возможно, что, например, для более бедных или для более пожилых людей цены растут быстрее. Просто потому, что эти люди покупают еду и лекарства, которые подорожали вследствие падения курса рубля и так называемых контрсанкций, введенных российским правительством. Но я далек от того, чтобы обвинять Росстат в нечестной игре.
А на ваш взгляд, какой сейчас уровень инфляции в России?
Дело в том, что нет единого определения. Если считать то, как считает Росстат, то это вполне реальная цифра. Просто вот эта корзина товаров и услуг, которую подсчитывает Росстат, по этой корзине рост цен составляет 12% в год. Вполне возможно, что к концу года он ускорится до 15%. Много зависит и от политики Центрального банка, и от цен на нефть. Но вполне возможно, что для более бедных и для пенсионеров этот показатель может составлять и больше 20%.
Как отражается на российской экономике две войны, которые ведет сейчас Россия, теперь еще и в Сирии, и на востоке Украины она продолжается? По карману это России сейчас?
Я думаю, что прямой эффект увеличения военных расходов на эти операции не так важен. На самом деле, главные издержки, связанные с операциями в Украине и аннексией Крыма, это издержки, которые являются косвенными через введение санкций, через мировую изоляцию и так далее. И в этом смысле это скорее использование внешней политики для внутренних целей. Но изоляция, которая попала России вследствие внешней политики на Украине, безусловно, обходится России очень дорого.
Чем вы объясняете небывалое снижение курса рубля? Насколько это опасно для российской экономики?
Сейчас курс рубля находится более-менее устойчивом уровне, вряд ли грозит дальнейшая девальвация, если не упадут цены на нефть. Если цены на нефть снизятся еще, то, конечно, рубль ослабеет еще. Но пока для сегодняшних цен на нефть рубль находится на равновесном уровне.
А какой будет критическая точка цены на нефть для рубля?
Такой критической точки нет. Если цена на нефть немного снизится, рубль немного упадет. Если цена на нефть сильно снизится, рубль сильно упадет. Порогового значения нет.
Ну, скажем, сейчас в районе $50, а что будет, если нефть будет стоить $30 за баррель?
Это на самом деле будет большая проблема. Не только рубль будет дешевле, но существенно дешевле. А у бюджета будет еще больше проблем. Заметьте, что бюджет сейчас уже сводится с дефицитом, и кроме того, он сводится с дефицитом после того, как сокращены социальные расходы и даже военные расходы. Военные расходы, как ни странно, останутся постоянными в номинальных рублях, но, скорее всего, снизятся в реальном выражении, потому что инфляция все-таки будет большой. Поэтому при 30 долларах за баррель резервный фонд кончится еще быстрее, и расходы придется сокращать еще более радикально.
Плодотворна ли, на ваш взгляд, идея импортозамещения в ситуации западных санкций и ответных санкций России?
Мне кажется, что это абсолютно нормальная идея. Другое дело, что надо понимать, что в сегодняшней ситуации таким высоким уровнем коррупции, плохим инвестиционным климатом, а также отсутствием доступа к иностранным технологиям, импортозамещение не может просто так состояться. Импорт действительно сократится, просто потому что рубль существенно обесценился и импортные товары стоят слишком дорого. Но это не значит, что Россия делает резкий рывок с точки зрения строительства новых заводов, захвата новых рынков и так далее.
Как вам кажется, грозит ли России дальнейший экономический спад в связи с санкциями Запада, которые только увеличиваются?
Официальный прогноз на 2016 год предусматривает, что в 2016 году российская экономика будет расти. Но прогнозы международных финансовых организаций предполагают небольшую рецессию. Вполне возможно, что после падения на 4 или 5% в 2015 году этот спад продолжится и в 2016 году.
Вам не кажется, что любые экономические реформы в России всегда упираются в необходимость политических преобразований?
Сейчас мы видим, что сегодняшние власти не собираются ничего реформировать и говорят об этом абсолютно открыто. Уже не идет речь о выполнении так называемых майских указов, хотя еще совсем недавно мы власти говорили о том, что майские указы – это и есть программа реформ. Сейчас говорят о том, что если они и будут выполнены, то не в те сроки, о которых изначально было объявлено. Поэтому, наверное, действительно, либо эта власть каким-то образом изменится, либо нужны политические изменения для того, чтобы были реформы. Пока не видно никаких причин для того, чтобы верить в то, что будут реализованы реформы, которые необходимы для экономического роста.
Каким вам представляется положение России в системе мировой экономики, и не исключили ли ее уже западные санкции из этой системы?
Как только Россия вернется из этой изоляции, то она всегда сможет строиться в мировое разделение труда. У России есть и природные ресурсы, у России есть и плодородное сельское хозяйство, в России есть образованная рабочая сила, поэтому я не думаю, что стоит быть пессимистами с точки зрения российской экономики после того, как закончится эта самая изоляция.
Если бы вам вновь пришлось занять пост экономического советника правительства, который вы и занимали до отъезда, что бы вы посоветовали сделать именно сейчас для улучшения хотя бы экономического положения страны?
Есть простые меры. Отменить репрессивные законы, отменить так называемые контрсанкции. Есть более сложные вещи. Вернуться в глобальный мир, перестать находиться в изоляции и попытаться опять привлекать инвестиции и торговать с остальным миром.
То есть, в принципе, мы опять говорим о политических преобразованиях.
Для того, чтобы отменить контрсанкции, не нужно изменять политическую систему. Ведь контрсанкции не всегда были частью политической системы. Мы помним, что они были введены только летом 2014 года. Поэтому такого рода изменения возможны. Но пока я бы сказал, что это маловероятно.
А вы можете мне объяснить, почему население России таким энтузиазмом поддерживает и санкции, и военные кампании, которые ведет Россия, хотя сами же эти люди и страдают и от этих санкций, и от этих военных кампаний?
Пропаганда действительно очень важна, но, кроме того, очевидно, важную роль сыграло воспитание, школьные учебники советского времени. Многие граждане России считают, что Россия окружена врагами, которые пытаются нанести нам ущерб, поэтому так легко верят в то, что экономические трудности – козни зарубежных врагов России. На самом деле, конечно, экономические трудности – это в прямом виде следствие политики российских властей.
Большинство россиян заявило, что оно за то, чтобы медикаменты западные не покупались, а проводилось бы импортозамещение.
Да, мне тоже трудно это понять. Вполне возможно, что люди до конца не понимают, что насколько важны и насколько высокого качества западные лекарства. Кроме того, пропаганда, видимо, не говорит о том, что большая часть российской элиты использует зарубежные медицинские услуги.
Что же делать?
Смотря кому. Очень важно рассказать российским гражданам, как на самом деле устроена сегодняшняя жизнь и в России за ее пределами, и почему. То, что сегодня делают российские власти, это не в их интересах, а наоборот, противоречит их интересам.